Слава нашему Господу! Боже, помоги нам предельно бодрствовать, находиться в молитвенном состоянии. Мы сегодня с вами дальше будем касаться вопроса жатва спасения, разновидности жатв. Жатва спасения, воплощение и Рождество Сына Божьего. Ну, так выразим мысль. Потому что, почему я говорю Рождество, так выразим мысль? Потому что у человечества мышление такое. Вот когда на 9 месяце мама рождает ребенка, он тогда вот родился. А Бог говорит, да ничего подобного. И в свое время Иосифу было сказано, родившаяся в ней, вот уже родившаяся в ней от Духа Святого. А вынашивать родившаяся, она будет 9 месяцев. Это говорит, вы, человеки, считаете, что родившаяся вот тогда, когда родится. И ничего подобного. Поэтому, Боже, помоги. Сегодня мы с вами будем обращать внимание на очень большую глубину. Боже, помоги, чтобы она для нас открылась. Ну, заранее, наперед, по сегодняшнему направлению Рождества Христова. Говорит, я спокойно смотрю, очень спокойно на все обстоятельства, на любые обстоятельства, на любую ситуацию. Очень, говорит, спокойно смотрю. Как это может быть, понимаем? Мы зачастую настолько переживаем, волнуемся, у нас такие тревоги, волнения, скорби. Чем более тесные обстоятельства, чем больше против нас идут обстоятельства, мы больше в панике. Он говорит, это ненормальные вещи. Знаете, у нас скоро должна быть тема очень, ой-ой-ой. Надо, знаете, во имя Господня, уже я не знаю, какое слово употребить, точку поставить на предмет, что волнение, переживание, тревоги, это ненормальная вещь, это поражение. Никогда не думали? Додумайтесь. Значит, ну такой жизненный, детский пример привожу. Психология человека, ну это ненормальное состояние. Но на сегодняшний день это, понимаете, возведено в ранг нормы. И сегодня, когда мы будем рассматривать, то Бог говорит, а я, говорит, спокойно смотрю. Вот такая постановка речи говорит о том, что а вы не смотрите спокойно. Ну как смотреть спокойно, посмотри, что творится? Подождите, переживать о том, что творится, это одно. А смотреть беспокойно или спокойно, это другое. Потому что когда бывает у человека, знаете, события очень беспокойные, он настолько взбаламошенный, что он принимает умопомрачительные, ненормальнейшие решения. Никогда не задумывались. И такое вытворит, ему хаос летит, мысли летят, он хватает и хватает, потому что его закрутило. Мы сегодня этого теме должны пройти. А почему закрутило? А кто его закрутил? Если этот процесс не остановить, то можно раскрутить до такой степени. Потом скажут, что нервы такие, нервный человек. Да неправда все это все обман. Поэтому тема будет... Сегодня, с одной стороны, сложная, потому что она очень глубоко рассматривать будет вопрос, что Бог говорит, а я спокойно смотрю. В русском языке «а» – это противостояние предыдущему. И вот по второй фразе «а я спокойно смотрю» говорит о вопросе, что вот там паника, там такое творится. Мне приходилось видеть, когда родители, допустим, с детьми идут по улице, вот за руку держатся, ну, различный такой возраст, когда за руку держатся. И вдруг собака подбегает, маленькая вот такая, а страх вот такой громадный, у страха глаза великие, понимаем, да? А знаете, что такое страх? Священное Писание что говорит? Лишение помощи от рассудка. Конкретно ясные. И вот родитель хватает ребятенка за руку и поднимает, понимаете, или там лужа какая-то, ой, держи меня! Да держат тебя, слушай, тебя держат за руку, крепкой рукой держат, тебя никто не выпустит. Я помню момент, это далекие-далекие времена. Тогда я по стол пешком не ходил, но в очереди за хлебом уже стоял. А чего стоял? Потому что была отдельная мужская очередь, отдельно женская. И меня считали за мужчину, потому что вот пацаненок, вот он сейчас будет там в очереди брать хлеб. Это времена кукурузного изобилия. Та далекая страна, откуда мы все выехали, СССР называлась, времена, когда Хрущев был. И говорят, что он ошибку сделал. Мы сегодня не разбираем, ошибки делали или нет. Но он лозунг кинул на предмет того, кукурузу, и все, которые сеяли пшеницу, засеяли кукурузу. А когда пришла жатва, и надо было подсчитывать, сколько же кукурузы собрали, сколько пшеницы, за голову схватились. Пшеница была, знаете, ее надо было считать, потому что ее была нехватка, потому что безрассудно засеяли кукурузу. Кукурузы завал. А вот за хлебом пшеничным надо было стоять большие часы, долгие очереди. Чуть ли не, знаете, отдельные мужские очереди, отдельно женские. И старожилы земли начинали поговаривать. О чем? Ты посмотри, что творится, а кто знает, что будет завтра. Ой, какая паника напала. И вот напала паника и на христиан. И такое творилось, ужас. И в один из домов забегают, ну там, где другая христианская семья. Глаза выпученные, понимаете, жестикуляция бурная. Голосовые связки надрываются, друг друга перебивают. Гомон стоит, как птичьи базары, еще похлеще. Вы знаете, что творится в городе?
Что?
Ты смотри, говорит, они сидят, говорят, такие спокойные и не знают, что в городе творится. Да за хлебом давка, там люди друг друга топчут.
Они так спокойно сидят. Смотри, говорит, а их, говорит, и не касается.
Ой, когда 2000 год был. Коснулось, не? Кто за бензином в очереди, кто быстренько в магазины, чтобы эти галлоны, баллоны, бочки с водой питьевой запасаться. Что, неправильно говорю? Народ Израиля выходит, кто его знает, по пустыне будут идти. Их прокормить, их напоить, да сколько им соли надо? Да сколько хлеба им надо? Бог решил все вопросы. Господи, как ты собираешься их вести? Ты представляешь, это сколько людей там надо и кормить, там и малыши такие возраста. Ты понимаешь, там и скорпионы, там и змеи, там и понимаешь, не поймешь, что творится. Что дальше будет? Он говорит, он спокойно говорит, смотрю, говорит, у меня, говорит, все вопросы решены. Как все решены вопросы? Интереснейший вопрос заключается в том, что когда Бог решает очень глубоко вопросы, знаете, Он очень спокойно смотрит на все вещи. Сегодня, может быть, мы не все вопросы будем рассматривать, какие-то определенные жизненные ситуации, которые описываются в Священном Писании. И нам необходимо задуматься. Дело в том, что спасение, чтобы спасти, а кто-то считает, что все безнадежно, бесполезно, а у кого-то очень спокойная мысль, как получить спасение. Один из таких случаев. Раньше было популярно бросать жребий. Смерть, жизнь. И вот одному обреченному, вот что возьмешь, какую бумажку, вот тут твое, вот взял, жизнь, ну, значит, тебе жизнь. Хотя по приговору должна была быть смерть. А в следующий раз кто-то взял, смерть. А на этот раз, говорит, они вообще задумали очень большую хитрость. Они две бумажки сделали, и на обоих написали смерть. Какую не возьмешь смерть? Но когда ты возьмешь смерть и прочитаешь смерть, то никому в голову не придет проверить вторую бумажку, что там, жизнь. А они за это время ее туда-сюда куда-нибудь и денут. И вот человек был поставлен в безвыходное положение. Хоть это уберет смерть, хоть это уберет смерть. По логике человеческого мышления, ну, все. Вот как только человек скажет «все», это тупик, безвыходность, безысходность. Или страшная паника, что делать, что делать, что делать, что делать. Дело в том, что когда мы задаем сами себе вопрос, что делать, мы кому-то посылаем вопрос. Мы понимаем, нет? Мы посылаем вопрос, что делать, и ждем ответа от советников. Советники двух лагерей, Божьего и демонического. И зачастую бывший ангел света, сегодняшний сатана, принимает вид ангела света, а у него опыт большой, колоссальный. И он такой совет безупречный даст, что на первое мгновение считается, что это в порядке вещей нормально. Господи, не ходи в Иерусалим, чтобы тебя там с тобой ничего не сделали, отойди от меня, сатана. Господи, вот тебя не принимают в этом селении, сейчас огня с неба сведем. Запретил им, говорит, не знаете, какого вы духа. Вот смотри, что творится. А мы с вами разбирали, и мама приходит с братьями, ну, сыновьями своими, с братьями нашего Господа. Считают, что он вышел из себя, его нужно забрать, да, под горячую руку. Ну, такое время подходит, когда он бьет дьявола в голову, называя вещи своими именами, и вдруг его хотят здесь забрать. получается, сорвать беседу. Битву. Это серьезные вещи. Поэтому вопрос вот этой паники, это серьезный момент. Но у этого человека интересная мысль пришла. Бог ему открыл, что и там смерть написана, и здесь. Господи, а что ж теперь делать? Ну, я не думаю, что он обращался к Богу, как конкретно так вот к имени Господнему. Но каким-то образом Бог мог достучаться до его сознания, и было ему предложено. Вот скажи, а потом быстренько схвати любую, какую хочешь, и быстро в полость рта жуй и проглатывай. Но сначала скажи, что мое, то мне. Он хватает в рот, жует и глотает. Для того, чтобы узнать, что он проглотил, нужно открыть другую. Открывая другую, там смерть, значит, жизнь. Но те, кто это сделал, они-то знали. Спокойно. Вы знаете, однажды мама в панике, но спокойно решила спасение своего сына. Я почему это показываю? Потому что Бог заострил на это внимание, говорит, обрати внимание, люди мира сего, зачастую неверующие, и им Бог может достучаться и в состоянии такого накала сильнейшего дать возможность успокоиться. Если они успокоятся, решится, вопрос их не решится, проблема решится. Я был единственный сын у мамы. Он сделал определенные преступления, за которые уже не прощали. Уже смертный приговор. Не помню, ли виселица, или отрубание головы, гильотина. Ну, или топором, как раньше это делалось. Ну, те далекие времена. Это времена, когда колокольным звоном давали знать, сколько часов. Ну, в 12, по полдню 12 раз и бьют. А когда первый час, ну, один раз удар. А полчаса малыми колоколами давали звон. И были звонари. Это были глухонемые люди, потому что колокола были громаднейшие, как дашь в этот колокол. Ой, обычно колоколами переговаривались города. На большом расстоянии весть передавали. Тревога, горе, война началась. И таким образом город городу передавал дальше колокольный звон. Это было очень громкое звучание, колоссальное. В те далекие времена была такая страшная поговорка. А по чьей душе сегодня звучал колокол? Потому что в 12 пополдню, когда 12 ударов простучат, эти звонари, совершались какие-то там на площади решения. Зачастую кого-то казнили. Ну, кого кнутами, кого бичами, кого там, ну, какими-то разными методами. Кто-то оставался живым, кто-то был очень забитый до полужизни, полусмерти, а кого насмерть уже. Оттуда поговорка была. По чьей душе сегодня звучал колокол? И вот в этот день мама старалась все предпринять. Это был единственный сын, она была, насколько я помню, единственная родственница для своего сына. Ну, больше никого не было, мама и сын. Он был взрослый. Натворил чудес, за которые казнь. Ну и как она не просила, ее, знаете, просьбы были откинуты в сторону. И когда его повели на эшафот, она бросилась туда. Ну что ты сделаешь, там войны, военная, ну как сказать, охрана такая, как обычно, смертников раньше водили, да и сейчас. На случай побега или нападения. Ее откинули. Ну и люди не заметили, куда она исчезла. Проходит время. Должен быть колокольный звон, а его нету. Время. Хоть бы один удар был. И ни одного удара нету. Не помню, что получилось. Замешкались, ждали. Ждали, когда следующие будут времена. Кажется, ли звонарь пошел наверх, или звонаря пошли искать. И там струйка крови. И по этой крови нашли женщину. Это была мама. У нее ладони были полностью размозжены, разбиты. И кровь была на колоколе и на пестике или язычке. Это громаднейший пестик, кто его знает, сколько килограммов, паундов. Там в зависимости от громадности колокола, то и этот пестик был тяжеленный. А к нему привязывался трос. Трос уходил на 2-3-4 этажа вниз со свободным таким ходом поперечным. И там звонарь стоял, и этот звонарь так размахивал этого троса и бил. И когда поняли, что ни одного удара не прошло, поняли, что мама успела подбежать, и раз ей нечего было подложить, чтобы задержать это звуки колокола, она положила свои ладони в то место сейчас, куда этот язычок или пестик ударит. И как дало. Вы знаете, от удара бывает, есть такое выражение, искры из глаз. В ушах звенит. В этот момент можно рухнуть. Но ей надо было высчитать все 12 ударов. И не ошибиться, ни одного не пропустить. И не опустить раньше руки времени, сказать, ну все. Здесь надо было терпеть и терпеть до бесконечности, концом которым был, насколько я понимаю, 12-й удар. И когда это увидали, что и пестик этот язычок в крови, и руки разбиты, там ничего не осталось, что называется, от костей, от ладоней, может быть, даже и вот эти запястья уже размозженные были, не могу ответить. Вот. Не могу вспомнить точно, она живая была или она уже в шоке умерла. Ну, тогда ему дали милость. Вы знаете, я смотрю на эту картину, вот все могут так сказать, ну все, ты уже ничего не сделаешь. Ты не остановишь казни. Все закончено. Но для мамы решается вопрос, оказывается, да нет, она остановит. В другом жизненном случае, который очень-очень близок к жертве Сына Божьего, нашего Господа и Бога, когда два брата были, или старший и младший, или близнецы, и один жил как христианин, а другой как безбожник. И потом этот безбожник на пьяную голову по пьянке, случайно так случилось, кого-то убивает, одежда в крови, прибегает домой. «Сокрой меня, я убил человека, за мной гонятся, быстренько меняемся одеждами». Вот у того лихорадочное решение «спастись, спастись, спастись!» любыми методами, любыми способами. А у этого четкое решение. Он получил совет от Бога. Как решить вопрос спасения? Заместительной жертвой. Ну, знающие эту историю, можете наперед вспомнить. Нет, значит, немножко вспомним этого вопроса. Надо понимать, что этот другой брат, который сказал, меняемся одеждами, быстренько убегай. Потому что одежды, надо понимать, лицо твое не изменит. У тебя будет выражение лица преступника, убийцы. И ты продашь себя. И ты еще и продашь то, что у тебя, видишь, одежды чистые, без крови. Значит, а кто его знает, как расценят органы власти? Убежал. И когда, говорит, заскочили органы власти в этот дом, куда заскочил убийца, то они увидели. Так вот он. Ну, во-первых, в эти двери заскочил. Черты лица схожие, родственник, одежда в крови. Где такого сумасшедшего, ненормального найти, который возьмет одежду убийцы и оденет на себя? Правда, да? По логике вещей человеческих. Так. Но по Божьему рассуждению по-другому. Мы его забрали, а вот его преступник, убийца, так дальше. А вот тебе адвоката судить тебя и тому подобное. Адвокат-защитник, мне не нужен посредник. Суд ему приговор к смерти. Твое последнее слово. Я, говорит, знаю, что совершено преступление, за которое я должен понести должное возмездие наказание. То есть я не отказываюсь от казни смертельного исхода. Камера смертника. Завтра поутру казнь. По его душе теперь будет колокол звучать. Его брат дома прячется, потому что кто его знает, куда увели брата. На улицу выйти нельзя, боится, ждет. Что же дальше, что же дальше? Хуже нету ждать, хуже нету. А вечером, завтра казнь, сегодня вечером, тот обреченный просит начальника тюрьмы прийти, приходит. Я хочу написать, говорит, завещательное письмо. Вы его читать не имеете права, запечатайте в моем присутствии, но отправите только после моей казни, не раньше. Конечно, кто его знает, какой-то ход такой непонятный, во что это будет. Он говорит, ну поймите, говорит, ну меня же, говорит, уже не будет-то в живых. Вам какая разница, что я, говорит, там напишу? Главное, что меня не будет уже, все. А это завещательное письмо вы не имеете права не отдать, не имеете права удержать его. И завещательное письмо смертника вы не имеете права читать. Это гуманные законы справедливости человечества, чтобы мы знали. Написал, тот запечатал, ушел, была совершена казнь, и после казни письмо было доставлено по адресу. Оно было доставлено на имя того, ну, невиновного, а виновный, получив это письмо, посмотрел, так, ну, это письмо же брату, не мне, когда открыл, ой-ой-ой, там написано, в твоих одеждах, я не помню, какая форма, умираю, умер, скорее всего, что умер за тебя, отдал жизнь. Ты прощен, освобожден, оправдан пред законом, пред государством, пред родственниками, пред мстителями. Ты свободен от возмездия за преступление, за убийство. Я, говорит, в твоих одеждах умер. А теперь, говорит, ты сохрани мои одежды. Я в моих одеждах на такие места не ходил, на какие ходил ты. У этого человека прозрение. Вот мы сегодня читали, просвети очи мне. Книга Откровения говорит, советую тебе купить глазную мазь, помажь глаза, чтобы видеть. Вот это сюжет письма, просветил очи убийцы. Глазная мазь, которая дала ему увидеть, что есть что, кто есть кто. И он выбегает из дома в одеждах своего брата, бежит туда, в судебные органы, остановите казнь. Ему говорит, молодой человек, казнь совершена. Ну тогда убейте и меня, потому что это не он убийца, это я убийца. А ему говорят, да убийца, говорит, по заслугам получил. Да нет, это мой брат. Это просто он мои одежды одел. Ну там стали раскручивать этот вопрос. Исследовать, да, действительно, все было так, как он сказал. Вспомнили поведение якобы убийцы, а оно не похоже на поведение убийцы. Потом вспомнили, как письмо писалось, читает текст. Да, точно, все точно. Что же, говорит, мне делать? А дело в том, что мы сегодня рассматриваем вопрос. Жатва спасения. Я, говорит, очень спокойно смотрю на решение вопроса. Господи, что у тебя на свете неба решено? Вот этот теперь получит, говорит, величайший венец, потому что во имя Сына Божьего он отдает жизнь, он принимает благодать. Книга Евреев описывает интересное послание, там фразу. Он принял благодать, и эта благодать была смерть за всех человеков. На такую благодать мало кто решается из человеков дальше. Но написано, ну, говорит, вы тоже, говорит, вооружитесь той мыслью, как и Христос. Ну, это отдельный разговор. У нас однажды была эта тема. Возможно, еще детально мы ее коснемся. А тут получается интересное благословение. Через вот этот смертный приговор человек будет получать величайший венец. А через этот приговор убийца будет иметь шанс спасения. Дальше. В шансе спасения для этого убийцы откроется жертвенность. Он поймет, какова сильная и силу жертвы Сына Божьего. Вот для него это была особая жатва. Знаете, я так смотрю на этого человека, я не думаю, что в ближайшее будущее время он пойдет по путям преступления. Иисус сказал, никто, совершивший чудо мое, это чудо во имя мое, да, или именем моим, вскоре не может меня злословить. Слово «вскоре» – это определенный промежуток времени. Но после определенного промежутка времени, вот там уже будет вопрос – остынут чувства вот эти, я не про эмоции, а про внутреннего человека. Забудет ли человек? Мы как-то с вами исследовали вопрос, оказывается, кто забывает? Не неправеден Бог, чтобы забыл дело служения, труд ваш и прочие вопросы. Вот эту фразу, когда мы с вами рассматривали с другой стороны, оказывается, неправедные забывают. Почему они забывают? Потому что на ту единицу они стали уже неправедными. А неправедный делает неправду еще. А делая неправду еще, он уже становится в позицию забывающего милости Господне. Поэтому, если мы забываем жертву Сына Божьего, хотим или нет нам, придется признаться, согласиться с этим вопросом, что у нас пошла неправедность. А неправедность, значит, что такое неправедность? Это отсутствие праведности. А что такое отсутствие праведности? Ну, не по правде Божьей поступающий. Все. Оказывается, не по правде Божьей поступающий, делающий оценку обстоятельствам, называющий вещи не своими именами, не признающий дерево по плоду его. Или когда глубокая тема, переводящий тему на другие разговоры. Неправедность, неправедность, еще раз неправедность. Итак, вопрос говорит, а я, говорит, спокойно смотрю. И сразу Бог решил много вопросов. Поэтому, Боже, помоги нам очень глубоко. Мы сегодня в 10 части, жатва спасения, Рождество или воплощение Сына Божьего и Рождество. Напоминаем себе Исаии 9 главы, в прошлый раз мы читали стихи 6-7, будем дальше двигаться. Исаия 9 глава, стих 6-7. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его. чтобы ему утвердить его, это престол и царство, укрепить его судом и правдою отныне и до века. И дальше фраза. Ревность Господа Саваофа соделает это. Что такое ревность? Любовь, она имеет огненные стрелы. Если внимательно рассматривать, то это стрелы ревности. До ревности любит Дух, живущий в вас, в нас, во мне, в тебе, в каждом. Отсюда вытекает вопрос, что значит ревность? У людей ревность – это ненормальная вещь. Как это внимание, которому я достоин или я достойна, не то, что достоин, мне принадлежит, и ты вдруг кому-то уделяешь? Ревность, ревность. Ревнуют на предмет измены или отнятие внимания от меня и передачи кому-то. А если разнополые вопросы ревности, это ужас. С другой стороны, апостол Павел, мы как-то с вами будем касаться этой темы ревности, потому что необходимо рассмотреть. Ревнует, говорит, по вас нечисто. Хотят создать обстановку, чтобы вы были у них на поводу, чтобы вами руководить и, знаете, управлять вами, как куклами-маринетками на веревочках. Вот как будут дергать, так и будут. Они, говорит, хотят похвалиться в плоти вашей. Они хотят похвалиться, что вы являетесь ихними учениками, ученицами. Это правда. Это называется любостяжание людей. Это ужас, это беда. Если от этого вопроса не свободны дедушки и бабушки, то из молодой семьи они сделают развалины. Они будут, знаете, ну, на перегонки одаривать сына, дочку, зятя, невестку, понимаем, да? Дальше потом, когда пойдут внуки, то начнут бабушки, дедушки на перегонки задаривать внуков, чтобы перетянуть внуков на свою сторону. Это демоническая работа, страшная. Почему? Потому что Священное Писание говорит, подарки многих зрячих делают слепыми. Ребенка можно купить подарками, не говоря уже взрослого человека. Когда Бог открыл эти вещи, я прекратил дарить подарки. Да. И прекратил уделять особое внимание. Потому что ненормальные вещи происходят. Ревность у людей доводит до беды. Вот если два хлебных магазина, и в одном покупают, а в другом нет, то зачастую продавцы того магазина, в котором хлеб не покупают, из ревности того, что они потеряли клиентов или покупателей, то они идут на непредвиденные, непредсказуемые действия. Они будут бить стекла соседнему магазину, они даже там напишут объявление, что потеряли корзинку с особо ядовитой змеей, и если вы вернете, то мы вам оплатим баснословные деньги, потому что это единственный, чуть ли не шедевр в мире. И знаете, что произойдет? Все покупатели хлебного магазина там, когда увидят это объявление, скажут, а ну вас с вашим прекрасным хлебом, дай Боже ноги унести отсюда, чтобы на змею не попасть. Понимаем, да? Это же принципы. Для того, чтобы перехватить авторитет, надо просто подгадить. Поношение, клевету, оскорбление, все, что хочешь. Но ревность, которую Бог ободряет, поощряет, предлагает, соглашается с ней, это называется жить так, только, пожалуйста, там одна тонкость очень опаснейшая, сейчас мы ее коснемся. Вот если ты видишь, что Бог любит вот больше вот этого человека, чем тебя, то ревность твоя, это называется сделать так, чтобы Бог полюбил тебя. Немножко неудачное сравнение, чтобы мы просто понимали. Но здесь опасная вещь заключается в том вопросе, до сих пор взаимоотношения с Богом не нужны были, но из-за того, что конкуренты появились, понимаете, где Бог больше внимания уделяет, человек выходит на передовую, это же сделка называется. Это же корость, это же выгода. Это не чистые побуждения, понимаем, да? Чистые побуждения, Боже, да посмотри, какая моя жизнь. А вот этого человека ты благословил, его или ее, вопросом очищения, освящения. У тебя приближение к ним. Боже, я это не из-за ревности, что они меня обогнали, а из-за справедливости, что по времени справедливости мне давно необходимо быть в тесном общении с тобою. Апостол Павел пишет, говорит, я, говорит, рассматриваю две книги. Судя по времени, книга, о которой для вас назначены все дни, хотя ни одного из этих дней не было, там, говорит, определено, что вы должны быть уже учителями. Не смейте кого-то учить, а знающие многие истины. И когда вам только будет слово открываться, вы это понимаете, тогда вам можно что-то другое передавать. Идет духовный рост. Но, рассматривая книгу, которую вы пишете, стилем, образом и хождением вашим, в вашей жизни, вы, говорит, младенцы. И теперь получается, апостол Павел, я не помню, какой-то теме мы рассматривали, когда, говорит, вы узнали, что я, говорит, к вам буду приходить, то вы быстренько сориентировались, и вы решили накинуть на себя праведность, показать, что вы праведные, святые, чтобы показаться пред нами. Так вы, говорит, будьте такими и при моем отсутствии. А теперь, говорит, позвольте следующий вопрос. Ну, сегодня, говорит, я имею авторитет в ваших глазах. А завтра, когда меня, говорит, обольют грязью, удобрят навозом, поношение клевет и всего, что хочешь, авторитет мой в ваших глазах рухнет. Тогда вы махнете рукой, да на что надо, и вы покажете ваше подлинное, еще и подлинненькое лицо. Ну да, нет? Ну конечно, сказать, это на что надо, кому нужна эта святость? И вы начинаете жить так, как вы жили. Вы же двуличные. А может быть и не двуличные, а столичные. Не от слова столица, а от слова сто лиц. Потому что то, что Бог показывает на протяжении жизни, практика работы с народом, со Священным Писанием, указывает, чем больше люди живут на земле, тем больше у них масок. И маски настолько удачно подогнаны, что сразу не разберешься, то маска или нет. Две женщины в свое время играли усиленно. Одна маску не надевала, а вторая так она надела. Говорит, чей ребенок мой. Ну, чувствуется, что это вот это мама, а это вот... Ну, чем докажешь, чем? Надо доказать. Так, говорит, надо сделать, чтобы, говорит, сама маску скинула. Как? Чей ребенок мой? Да, говорит, до бесконечности вы будете говорить. Давайте все, ребенка, меч сюда. Руби, говорит, раздай, хватит. Да сколько, говорит, это будет продолжаться? То есть, что нужно было сделать? Знаете, что он сделал? Как можно быстрее? Немедленно. Как можно быстрее, чтобы они раскрыли сами свои лица. И одна падает, говорит, отдайте живым, не умерщвляйте. А вторая говорит, рубите, ни мне, ни тебе. Он говорит, вот она мама, а это и не мачеха. И все. И все увидели, и она сама все увидела, и больше разговора нету. Все решилось. Так вот, ревность Господа, она очень интересно работает. Довольно-таки. Вот как людей привести к осознанию? Вот как привести вот этого убийцу к осознанию? Ревностью. А какую ревностью? Апостол Павел интересную фразу пишет в своих посланиях. «Я возбужу вас ревностью, я возбужу вас народом». Да нет, да не народом, народом несмысленным. И когда, говорит, к язычникам Бог проявит чудо своей заботы, милости и попечения и даст им спасение, то, видя это, что начнете делать вы? Ну, кто вы? Ну, евреи. Я, говорит, вас возбужу ревность вот этим народом несмысленным. Позвольте, чем в нас возбудить ревность? Каким народом несмысленным? Чтобы мы разобрали, что зачем и что почем. Итак, мы рассматриваем вопрос, я спокойно смотрю. Исаия, 18 глава, стих 4. Мы когда-то отдельную тему рассматривали. Сегодня мы рассматриваем вопрос. Вот когда на волоске жизнь человека, ну, спасение, знаете, ну вот уже все, уже кончено. Уже безысходность, безнадежность, безвыходность, бесполезность, никчемность. Ну уже все, все и вся говорят, что все. А он говорит, я спокойно смотрю на это спасение. Интересно то, что в одни плоти нашего Господа, когда он был на земле, ему так интересно говорили, ты только скажи слово. Вот только скажи, и совершится. И что интересно, в свое время там был очень такой, очень печальный, тяжелый момент в истории жизни человека. У него такая была страшная борьба, страницы Священного Писания просто это не показывают, не открывают. Но частично об этом говорят. Кто-то сказал, учитель, приди, пока дочь моя не умерла. Она, говорит, единственная. И Иисус пошел. А по дороге народ, толкотня, там вопросы, там у кого что, кто чисто, кто нечисто подходил. И вдруг женщина прикоснулась к краю одежды. Господь останавливается и говорит: кто прикоснулся ко мне? Петр говорит: слушай, да сколько людей тебя теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся к тебе? Он говорит: да дело в том, что остальные, межусрочек звучит, остальные только толкались локтями, а сила не выходила. Но этот человек прикоснулся так, что сила, говорит, из меня вышла. И поэтому я, говорит, ищу этого человека. Кто же это? Господи, ты правда ищешь? Или ты даешь время этому человеку прийти в себя, что он сейчас, этот человек, будет обнародован. Не опозорен, а обнародован в правильном смысле слова. Этого человека нужно утвердить. Потому что если ее сейчас не утвердить, ее забьют камнями. Да ты женщина, да ты с кровью, да ты среди людей, да тебе же знаешь сидеть там безвылазно. А при том, да мы же уже знаем, сколько уже лет. И это не один десяток, уже за десяток перевалило. Понимаем, да? Пришла еще худшее положение, истратила все имение на врачей, и никакой пользы не получила. Дальше думаем. И ты прикасаешься к краю одежды. Во-первых, ты касаешься всех остальных одежд, значит, ты тебе расквернила их всех. Ну, думаем. Мало того, ты уже дошла до крайности, ты еще и за край одежды следующего берешь. Ее нужно утвердить. И он дал ей время, чтобы она в себя пришла. И когда она видит, что не может укрыться, пала пред ним. И давай рассказывать, кто она, что она, зачем она. И он говорит, да и подтверждает, источник крови, говорит, сразу же, говорит, прекратился. Вера твоя спасла тебя. Вот интересно, кто кипел, кто перестал кипеть, кто остался на своем, при своем мнении. Ну, так надо понимать, понимаем. Кто-то ликовал, торжествовал, она особенно, были сторонники ее, которые ликовали, торжествовали. Понимаем, народ делился, делился, делился. Потому что, говорит, я пришел для того, чтобы люди определились, в конце концов, кто они. В каком они состоянии находятся, как они смотрят на многие вещи. Такого ли они мнения? В доме отца можно жить этому старшему брату до поры до времени, пока мисс явится младший. Это будет как краеугольный пробный камень, так выразимся. Не смели краеугольный? Краеугольный наш Господь. Пробный камень. Этот сын твой. С тобой все понятно, кто ты. Что творилось в отце той девочки? Да когда же это кончится? Да дочка моя при смерти. Да что же это такое? Да что это за искушение? Мог он так говорить, не мог говорить. Неизвестно. Но потом, когда пошли, то недалекое расстояние проходит, и приходит с его дома и говорит: не утруждай учителя, дочь уже умерла. Все. Кончено. Поздно. Опоздал. А дьяволу только почва. Ага, вот на нее время потрачено. Вот на тех время потрачено. На тех время потрачено. А Иисус интересную фразу говорит. Не бойся, только веруй, и спасена будет. Ты скажи только слово. И дальше что? И это слово даст покой, утешение. Знаете, интересно, одному из пророков ветхозаветных Бог интересную фразу говорит. А ты иди. Твой конец будет хорош. Вы знаете, вот так вот, когда смотришь на разбойника на кресте, ему ответ, когда он говорит, вспомни меня, когда будешь в царстве твоем, ему ответ. Знаете, замер, и это секунда-две, иногда кажутся вечностью. Ну что скажет, что скажет, что скажет, что скажет, что же он скажет? И вдруг ответ, ныне со мною будешь в раю. Ой, боль будет чувствоваться? Я не знаю, сомневаюсь. Услышать счастье, зная тогда, когда ты идешь в преисподнюю, зная, что там уже все, безвыходность, безысходность, и вдруг тебе это говорят, успел спастись. Да-да-да. А побыть на его месте. Чтобы нам понять, знаете, ну и там это спасение девочки произошло. Там смеялись над нашим Господом, помним, да? Смеялись. Он всех выпроводил. И он поднимает ее, дает. Знаете, чтобы понять определенные жизненные обстоятельства, кто-то из корреспондентов отправился в тюрьму. У него там был начальник тюрьмы. Вот. И я не могу сказать, какой строгости это была тюрьма. Но, во всяком случае, он говорит, я хочу написать рассказ о том, что чувствуют обреченные, сидящие в тюрьме. И для этого помоги мне, чтобы я у тебя в тюрьме посидел. Не смотри, седой стало, чтобы время было, чтобы я там сидел. И я напишу. Только для этого надо документы сделать. Документы сделали, что раз такой, раз этакий, осужден, кто его знает за что, ничем не подкреплено. Но на основе этих документов теперь он имеет разрешение сидеть. И вот его, туда привезли, одели в определенные одежды, и вот он сидит. И время от времени его друг, вот этот начальник тюрьмы, вызывает к себе в кабинет. Так, начальнику, пошел. Сейчас там с тобой разберутся. Что, можно писать? Он говорит, не получается. Что чувствуют смертники? Или не то, что смертники, а пожизненно заключенные. Иди еще посиди. И так вызывал несколько раз. Получается? Не получается. Иди еще посиди. И там у них, говорят, выходила газета. Я думаю, что это была правда. И местная газета. Хронолог там, или как называется, хроника, разные сообщения, чтобы немножко читали. И там последнее сообщение. Скоропостижно, непредвиденно, неожиданно скончался начальник тюрьмы. Вот этот корреспондент побелел за полчаса, за эту ночь. Все. Единственный человек, который знал, что я корреспондент, и который мог меня выпустить на свободу, умер. Теперь я пожизненный. И на следующий день его вызывают в кабинет начальника. Новый начальник. А что новый хочет от меня? И когда зашел, глазам своим не поверил. Друг его сидит, живой, здоровый, невредимый. Начальник, оказывается, жив. И тот задает вопрос. А теперь ты сможешь написать? Он говорит, да, теперь я смогу. Зачастую мы читаем бегло, не вникая туда, на странице Священного Писания. Не доходит до нас. Вот когда припекут нас определенные жизненные обстоятельства, мы поймем, что, зачем и почему. И начнем понимать глубины, которые мы зачастую проходили, думали, подумаешь, что здесь такого? Дело в том, что Бог очень спокойно смотрит. И Он говорит, хочу, чтобы наследие мое тоже спокойно смотрело. И поэтому вопрос спасения, которое куплено для каждого из нас, это неимовернейшая цена. Ее нечем соизмерить. Невозможно. Но мы сегодня рассматриваем вопрос, как Бог спокойно на это смотрел. Но дело в том, что если мы не сможем спокойно смотреть, мы никогда не сможем прославить Его. Никогда. Исаия, 18 глава, стих 4. «Ибо так Господь сказал мне, я спокойно смотрю из жилища моего, как светлая теплота после дождя, как облако росы во время жатвенного зноя». Вот эта форма, подчеркивающая, хотя здесь не видно буквы «А», как противолежание, противостояние, показывает, что я спокойно, а другие нет. Откуда ты смотришь? Я спокойно смотрю из жилища моего. Чтобы вы смотрели спокойно, каждый, я, ты, мы, вы, они, ставится вопрос, если мы будем в жилище его, то мы будем спокойно смотреть. Мы будем ценить это спасение и спокойно смотреть. Если мы не будем в жилище его, у нас будет паника, у нас будет неизвестно что, у нас будут неправильные решения, неправильные мышления и прочие вопросы. Наш язык будет нести такое городить, что это ужас будет. Чтобы было понятно. Берем в качестве примера момент, когда пророк был, Илья ушел, Елисей вместо него, Гиезий у Елисея. И там описывается, что сириане где-то западню сделают для израильтян. А Елисей говорит царю, сириане залегли, то есть дорогой не ходи. Царь прошел, проверил, точно. То есть, не в смысле полчищам или сам, кого-то одного посылал так. Говорит, проверьте в таком-то месте, там ничего, никого нету. А залегли, надо понимать, то даже не два, не три человека, там серьезнейшее полчище было. И так расположилось, что ты его не заметишь. В следующий раз сириане что-то сделали такое же, западню. А пророк говорит, а теперь они, говорит, вот там залегли, той стороны не ходи. И так, говорит, ходил царь, проверял, и не один раз сохранил себя. Дальше перестал он ходить или продолжал ходить, это уже другой разговор. Все зависит от степени упрямства, упорства и своего «я». Ну, это такой закон. Вот. Но там описывается, что сирийский царь очень сильно взволновался. Говорит, кто-то из наших, говорит, с ними сношений, то есть какая-то сделка делается, что... И при том из совета, из военного совета, те, которые рядом находятся с царем. Ему говорят, да нет, просто, говорит, есть там, говорит, пророк, которому Бог открывает то, что ты, говорит, на ухо говоришь в спальной комнате. Взять его. Наутро Дофаим был окружен сирийскими войсками. Все. То есть ночью все было готово. И когда проснулись, встали, ну, они жили в стене, насколько я помню. Или, ну, может быть, где-то в горы, как сказать, на высокой крыше где-то могли через видеть стену. Ну, это уже детали. И когда проснулись, то там у Гиезии страшное заключение. Он проповедует провал, неудачу, поражение, безысходность, безвыходность, бесполезность, никчемность, ничтожество. Ну все, крах, кончено. На этом все закончено. И он песню-то такую поет. Увы. Если вы посмотрите, что такое увы, это горе нам. Это называется горе мне. И это горе накликает на голову. Понимаем, что делает человек? Горе, горе. И что, он, что ты делаешь? Ничего, просто рассказывает. Да не обманывай, ты горе зовешь. Ты зовешь горе, горе, горе. И это горе все больше и больше обрастает, и уже идет целой армадой на человека. А человек еще дальше говорит. И будет ему, что не скажет, и получит то, что оговорит. А что ты это говоришь? Вот посмотри, мы окружены, вот смотри, что творится. Ну и дальше, куда твое мышление идет? Спасения нету, погибель, мы на убиение, город все заточение будет. Это будет голод, это будет жажда, это будет отравление, мы будем помирать. И вот это сейчас он начнет проповедовать. Он создаст этой проповедью состояние своей внутренности, и это дальше он будет нести. Дальше это будет он, как сказать, гонцом, который вестник. Весть будет приносить. И он будет сообщать. Вы знаете, просыпайтесь, я вот первый увидал, посмотрите, что творится. И он создаст такую атмосферу, такую обстановку, что этому городу конец. Ну, ставь каждый себя на его место. Пророк говорит, Господи, открой ему глаза. Просвети его очи. Пусть глаза его помажутся глазной мазью. Чтобы он увидел определенные вещи. Вопросы чего? Ангел Господень ополчается вокруг. Ополчается — это полк. Кругом боящихся Господа, а боятся любящие Господа, бойтесь Господа. А боящиеся Господа будут любить Господа. И получится наследие Божие, которое будет доверять Богу. Даже что и натворили. Боже, натворил, натворила, прихожу к тебе. Боже, а ты знаешь, а у меня есть переживания, ты говоришь, что я должна утешиться у тебя на груди, успокоиться. Надо мной должно исполниться место Писания. Придите ко Христу, сказал Христос, придите ко мне, все труждающиеся обремененные, я успокою вас. И когда увидал, открылись глаза, и он по-другому песню поет. Он увидел огненные колесницы, воинство, коней, кругом Елисея. Мы с вами как-то исследовали вопрос. Гиезия, где ты? К какому кругу ты ближе? К кругу сириан или к кругу огненных вот этих колесниц, коней и всадников? Где ты? Как читаю, так понимаю. Если было написано кругом Елисея и Гиезия, то я бы понимал, что Гиезий с Елисеем в круге. А круг ополчается вокруг и Елисея, и заодно и Гиезия. Но когда я читаю, что там написано кругом Елисея, то я вижу, что в этом круге не находится Гиезий. Гиезий находится вне этого круга. Но в надежде на то, что все-таки он рядом и что его глаза открылись, я что-то так смотрю на Гиезия, знаете, что робко, не робко, смело или как, и человек перемещается к этому кругу. Правда, здесь еще одна тонкость. Знаете, какая? К этому огненному кругу приближаться, это надо на что-то рассчитывать. Не опалит? Не сгоришь? Ты понимаешь? Потому что в свое время преображенные одежды, лицо нашего Господа, гора преображения, Моисей и Илья, беседа об исходе, о конечном результате миссии, которая возложена на Мессию, на нашего Господа. Хорошо нам здесь, давай трекущий построим. Облако сияющее опустилось, как вошли в облако, ты затрепетали. Испугались. А чего? Поняли, что зачем и что почем. Кто знает, что было там с Гиезией. Бог показывает, я решил спокойно спасение Елисея, тебя, Гиезий, да и всего этого города. Смотрите, что дальше будет. И потом пророк говорит, Господи, ослепи ихние глаза вот этих сириан. Ослепли. Потом приходит ему. Вы не туда пришли. Вы не того человека ищете. Вот следуйте за мной. Ну и вот такая церемония идет, знаете, шествие. И вот на осле, на чем он там, пророк, едет. А за ним едут слепые воины. Интересная картина, правда? Заходят они в Израиль, в тот город, где царь. Закрылись двери, ворота. Господи, теперь пускай глаза откроются. Открылись. Теперь смотрите, что происходит дальше. Царь как увидал. Ух, враги наши, вот они. Отец мой, поразите их мечом. А ему ответ. Ты твоим мечом их пленил? Что ты хочешь их поубивать? Где ты взял этого меча? Ну, если не твоим, а моим, мы сегодня навряд ли успеем меч Господа и Гедеона. А вот теперь, говорит, мой меч, говорит, другой. Предложи им хлеба, пускай едят, пьют, и пускай с миром идут по домам. Священное Писание говорит, и потом сколько-то лет они больше на войну не ходили. Отхотелось и сирийскому государю подымать на подъем. Бог очень просто решает спасение. Бога невозможно взять в тупик. У него не существует безвыходности. У него все решено. Его предвидение предвидело. И у него решены настолько тонко все жизненные повороты каждого из нас. Позвольте, ну как этому довериться? Как войти в такое доверие Богу, чтобы над нами исполнилось? Вот как раз мы сегодня с вами рассматриваем вопрос. Вот до сих пор ты, Гиезий, не жил в жилище Божьем, а пророк жил. Гиезий, а после этого ты будешь жить в жилище Божьем? Или ты не войдешь в этот круг? Не вошел. Не вошел. Потому что с Нейманом проблема когда была. То проказа Неймана, пусть, говорит, будет на тебе. Почему? Потому что ты так и не вошел в круг Божьего присутствия. Вот. Ибо так Господь сказал мне, я спокойно смотрю из жилища моего, между строчек, и живущие со мною рядом в жилище моем тоже спокойно будут смотреть. Потому что это жилище и им принадлежит тоже. По-другому читаю. Все мое принадлежит со мною живущему в жилище моем. Живущий в жилище моем может жить при условии, если все его стало моим или Божьим. Отсюда вытекает следующий очень интереснейший вывод. Нам надо очень глубоко покаяться, каждый раз смотря себя. Что мешает нам, чтобы наше стало достоянием нашего Небесного Отца. Чтобы Он сказал, войди, детка, дитё, войди, у него внуков нету, понимаем, да? И хотя нам и по 90, кому, может, по 100 лет, это, знаете, по человеческим меркам это, а по духовным меркам это дети. Дети, возраст не играет роли. А Адаму сколько было? Но он не из старожилов, потому что, насколько я помню, были долгожители, которые жили больше, чем Адам и Ева. Да, это можете уточнить. Ну, 900. Ты какой он детка? Он дедулик? Дедулькам дедулик. Это да. Это сколько у него было внуков, правнуков? Ой, собьешься, правда? Ну, я не знаю, во сколько лет тогда женились, рождали детишек, через сколько, это уже детали. Отсюда вытекает очень интереснейший вопрос. Боже, что мешает нам, что мы никак не можем зачастую войти в славу Твою, чтобы увидеть, видя, что творится вокруг, сказать: Господи, а Ты ополчаешься кругом. Вон они, сирияне, а я вот в ополчении Твоем. Ты приготовил для меня трапезу ввиду врагов моих. Они, говорит, примножились скорбей, преизобилуют радостью. Думаем. Зачастую, в нередких случаях, что Бог обращал внимание, немалое количество народов Божьего теряли, ну как сказать, утверждение в своем спасении. Делайте твердым ваше звание и избрание. Неуверенность. Если рассматривать вопрос неуверенности спасения, то она всегда на протяжении, сколько мне вот лет приходилось и приходится работать среди народа, что Бог открывает, она имеет градации, ну так скажем, от единицы до десяти. То есть где-то очень агрессивно-прогрессивная форма уже до десяти возросла. Человек не имеет уверенности. А кто-то, знаете, так, чуть-чуть. Удивительно то, что в нередких случаях люди теряли уверенность в спасении либо на почве греха, либо на почве своей веры. Сегодня мы по времени не сможем коснуться, скорее всего, у нас отдельно будет этот вопрос. Но по-любому необходимо заострить внимание себе на предмет. Если нет уверенности в спасении, то срочно, немедленно надо этого свет Божьего лица вынести и раскрыть. И сказать: Боже, я не имею уверенности. Если грех, давайте с грехом будем разбираться. Если какие-то картины, которые человек себе нарисовал, вот так должно быть или вот так. То есть это откуда такое мышление, двое идущие в Эммаус, они не воспринимали Господа. А мы думали, было, что вот Он, а вот мы Его воспринимаем не больше как сильного пророка в слове и деле, но не как Сына Божьего, как Бога воплощенного. Все на этом. Он говорит: медлительные сердцем, несмысленные. Медлительность – это ненормальные вещи. Вы шли хорошо, кто остановил вас. Значит, кто-то вас удерживает, значит, есть узда. А несмысленные, несмысленность – это нет смысла. Это смыслом неотделенная птица на земном шаре – страус. Это же правда, серьезные вещи. И чтобы их встряхнуть, их надо, знаете, встряхнуть было. Медлительные, несмысленные сердцем, чтобы веровать. Что ты оскорбляешь? Это не оскорбление. Он в свое время сказал: нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она говорит: так, Господи, я не воспринимаю, что Ты меня оскорбляешь. Ты называешь вещи своими именами, Ты встряхнул меня. Да, я понимаю, кто я такая. Понимаю, понимаю. Но я, говорит, я что-то хочу сказать. Псы тоже едят крошки хлеба, которые падают со стола Господь их. Он говорит: за это слово бес вышел. Насколько это чудесно и прекрасно. Боже, помоги нам, чтобы мы определились в жилище Его. А что интересный следующий вывод. Мы сейчас немножко еще порассуждаем и будем подходить к молитве. Я спокойно смотрю из жилища моего. Интересно, а разве как вы не знаете, что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа? Мы придем с Отцом и обитель сотворим место жительства. Отсюда вытекает интереснейший вывод. Для того, чтобы ты жил у меня в жилище, то надо, чтобы ты сделал жилище твое для Бога, чтобы ему там жилось. Это очень глубокий вопрос. Удивительно то, что и печально, что немалое количество христиан, они дошли до определенного этапа. Какого порядка? Ну, Духа Святого принял, приняла. Да, ага. Водное крещение принял, приняла, да. Ну, все. Дальше расти не надо, получается. Приближаться дальше не надо. А Бог говорит: нет. Я, говорит, предлагаю, чтобы от силы в силу, от славы в славу, чтобы приближались и приближались, чтобы открывалась глубина таинства спасения. Радость спасения – это серьезнейшие вещи. У нас есть о чем задуматься, время у нас уже вышло. У нас будет похоже, что продолжение, мы еще не все охватили. на предмет спокойно смотреть на вопросы того, как сильно Он полюбил нас и решил наше спасение, и теперь держаться за это спасение. Склоняем колени, будем молиться Господу нашему славу. Аминь.